Глава пятая. Я никогда не задумывался, почему у меня другая фамилия, не такая, как у мамы или папы. Даже когда мы с мамой заходили в детский мир и просматривали картотеку, выбирая мне братика или сестренку, на будущее, когда родители разбогатеют. У всех детей в картотеке уже были имя и фамилия. Так принято, что их дают биологические родители.
Так что догадаться нетрудно, но все-таки я об этом не думал. Может быть, потому что почти все мои одноклассники тоже были куплены родителями в магазине. Ведь на карьере врачи не советуют заводить обычных детей. Да, в общем, меня это и не трогало ничуть. Вот только быть клоном Ады Снежинской я не хотел. «Неправда», — сказал я, — «вы врете». «Ну, я не совсем твоя основа, дружок. Скорее, мы клон-брат и клон-сестра, потому что ты клон Эдуарда Горлицкого, моей основы, один из последних наших клонов». «Неправда», — повторил я, и почувствовал, как на глаза навернулись слезы. «У меня так и не появилось брата, и сестры не появилось, не вышло у родителей разбогатеть». А ведь мы совсем уже выбрали одну девочку по компьютерной реконструкции характера и внешности. Она получалась очень веселой и непоседливой. Родителям она очень нравилась, и мне тоже. Я больше хотел сестру, чем брата. Вот она, моя сестра. И гадкая девчонка Элли тоже моя сестра. И милая девушка Анна из мотеля. И директор колледжа, и президент Инна Сноу. А еще есть куча братьев. «Правда, Тикирей», — сказала баба Ада, — «и ты знаешь, что я не вру. Зачем бы мне возиться с тобой, как ты думаешь? Вы мне не нужны». Я пятился, пока не уперся лопатками в стену. Баба Ада сидела, кротко глядя на меня, и молчала. «Я не дам вам залезть в свои мозги». «Никто не собирается этого делать насильно», — внезапно раздражаясь, ответила баба Ада. «Все, кто отказался соединить сознание, живут собственной жизнью. Единственное, что от тебя нужно — быть с нами». «Зачем?» В панике я подумал, что меня могут засунуть в какой-нибудь аппарат, вроде бутылки для расчетных модулей, и заставить работать на них. «Наш мозг — слишком драгоценный инструмент, чтобы давать его в руки противника», — серьезно сказала баба Ада. «Все мы талантливы, каждый по-своему, но талантливы. Если уж ты по какой-то причине не хочешь быть с нами, не будь против нас». Я замотал головой. «Сядь, Тикирей», — жестко скомандовала баба Ада. И я почувствовал в ее голосе те самые интонации, которыми умели пользоваться Фаги и Инна Сноу. Это называется императивной речью. Человек вначале подчиняется, а потом уже думает. Додумывал я, сидя на полу. «Тикирей Фрост, мы выявили тебя слишком поздно», — продолжала баба Ада. «Только после твоего бегства с карьера и появления на новом Кувейте. Решено было ничего не предпринимать. Планета все равно готовилась к присоединению. Но ты исчез. Фаги все-таки сообразили, кто ты такой». «Стась не знал, кто я». «Не знал? И вы случайно оказались в одном мотеле? И он решил помогать тебе просто так?» «Да». Баба Ада с сомнением покачала головой. «Ну, а зачем тебя отправили обратно, ты думал?» «Сложная и дорогая операция. Зачем?» Я молчал. «Фаги понимали, что к ним в руки попала драгоценность», — улыбнулась баба Ада. «Но не знали, что с ней делать. Шантажировать Инну Сноу? Глупо. Мы не пошли бы на уступки ради одного клона. Тогда тебя решили использовать как живца, забросить обратно на новый Кувейт и посмотреть, что произойдет. Кто выйдет с тобой на контакт? Какие силы будут задействованы? Тебя использовали, понимаешь? Твои благородные фаги использовали тебя, ни в чем не повинного ребенка». «А что им оставалось?» — воскликнул я. «Вы зомбировали миллионы людей. Они тоже ни в чем не виноваты». «Люди зомбируют себя сотни лет. Обманывают, надувают, лгут, сочиняют, брешут. Любой политик обязан обмануть своих подданных. Но не так. Не навсегда. Кто тебе сказал, Тикирей, что эти люди зомбированы навсегда?» Баба Ада улыбнулась. Хочешь? Раскрою тебе одну тайну. По-родственному. Программирование личности действует около 3 месяцев. Потом его действие проходит. Вы врете. На иные людей давным-давно отморозили, а они до сих пор такие. Все очень просто, Тикерей. Человеку не надо отшибать мозги навсегда. Достаточно, чтобы он начал жить по-другому, ценить другие идеалы, присягать другому флагу, поклоняться другой вере. Хотя бы немножко, и он привыкнет. Знаешь почему? На самом деле никому не важно, кто правит. Никому не важно, честно или нечестно новая власть победила старую. Главное, чтобы в тарелке был суп с куском мяса, над головой крыша от дождя, по ТВ любимый сериал, а на улицах не слишком много воров и хулиганов. Вот это главное, Тикерей. Животные инстинкты, простейшие потребности, а все остальное – инерция и лень. Все революции совершались, когда у людей отнимали простейшие потребности. Эта революция куда гуманнее. Мы не стали разваливать империю, доводить дело до голода и беспорядков. Хотя это просто, Тикерей, это совсем просто. Вместо этого мы направили человеческую инерцию в другую сторону. Люди не изменились, не стали хуже. «Неправда», — сказал я. «Я видел одного маленького мальчика. Он играл в войну и топтал свои игрушки. Я видел толпу, когда Инна Сноу издевалась над Тьеном». Маленькие мальчики всегда играют в войну и топчут игрушки. Толпа всегда издевается над тем, кто идет сквозь нее. Пройдет несколько месяцев, и все жители Нового Кувейта станут нормальными. Но мальчики все равно будут топтать игрушки, а толпа все равно станет кричать «Убей!». Точно так же толпа ведет себя на планетах Империи. Точно так же дети Империи играют в войну с Инеем. Баба Ада встала, подошла ко мне, и на этот раз я даже не попытался уклониться. Может быть, потому, что некуда было бежать. Может быть, потому, что очень устал. «Мой маленький бедный братишка», — ласково сказала Баба Ада. «Мой замороченный, запутавшийся малыш. Ты жил на чудовищной, жестокой планете, и в этом вина твоего любимого императора. Ты встречал вокруг лишь черствость и жестокость, так что полюбил убийцу и террориста за несколько ласковых слов. Но теперь все изменится». Она погладила меня по щеке. И я подумал, как-то очень лениво и неловко, что мои настоящие бабушки даже не видели меня, разве что сходили с мамой и папой в детский мир и посмотрели на компьютерные реконструкции. Тикерей Фрост, мальчик, модифицирован для планет с повышенным радиационным фоном. Предполагаемый облик при рождении, предполагаемый облик в возрасте 3, 5, 10, 15 лет. Умный, любознательный, немного упрямый, немного самоуверенный. И очень наивный. Хотя нет, про недостатки стараются не писать. Точнее, пишут так, будто они – достоинства. Так что вместо «наивный» написали бы «доверчивый». А вместо «слабовольный» – «легко меняет друзей» написали бы «легко поддается переубеждению», «очень общителен». «Умрите, Ада Снежинская», — сказал я, и бич в моей руке смачно харкнул плазменным сгустком. Старушка закричала, когда ее бросил от меня с развороченным плечом, нелепо болтающейся правой рукой. Кровь била несколькими тонкими струями, заряд был очень слабым, и плечо не сожгло, а разворотило, будто сильным ударом топором. В следующий миг комната будто вывернулась наизнанку. Вылетела дверь, и несколько фигур, похожих на размазанные серые тени, скользнули в комнату. За стенами загремело, и в нескольких местах огненный пунктир стал очерчивать врезаемые люки. Бич словно взбесился. Я даже подумать ни о чем не успел. Тело скрутило и швырнуло в угол под сомнительную защиту стола. Как же так? Бич может перехватывать управление моими мышцами? Серые тени еще палили в пустоту, туда, где я только что сидел, и каменная стена пузырилась под лучами тяжелых бластеров, будто пластилин под жарким солнцем. А бич уже стрелял по ним короткими, экономными очередями, крошечными, ослепительно пылающими шариками, будто огненной дробью.
Маскировочные комбинезоны отключились почти мгновенно. Охранники Ады Снежинской попадали, то ли мертвые, то ли просто раненые. Я вскочил и, перепрыгнув через корчащиеся тела, бросился к двери. «Не убивать!» — послышался за спиной голос бабы Ады. «Не убивать!» В спину ударило тугой холодной волной. «Это что, так умирают?» Ноги подкосились. Руки обмякли, даже дышать стало трудно. Но я продолжал бежать. Бич дергал мое тело, вынуждал ноги переступать под новыми и новыми ударами парализаторов. Я бежал, пока парализующие лучи не заморозили мои нервы настолько, что даже бич не в силах был заставить мышцы двигаться. Пол метнулся навстречу лицу. Я увидел перед глазами лужицу крови, текущей из разбитого носа, но боли не было. Чьи-то сильные руки вертели меня, обыскивали, стаскивали одежду. Несколько человек в силовой броне отдирали бич, будто и впрямь поймали ядовитую змею. Издалека, словно через толстое одеяло, донесся голос бабы Ады. «Мальчика в лазарет. Отвечайте за него головой». Но через несколько секунд, когда ее саму утащили в лазарет, меня все-таки стали пинать. Хорошо, что мне совсем не было больно. Лазарет я почти не запомнил. Кажется, это был не медпункт при космопорте и не городская больница, а военный лазарет на космическом корабле, стоявшем в порту. У них куда больше опыта по спасению парализованных. На учениях вместо настоящих бластеров всегда используют парализаторы, да и при абордаже в космосе, чтобы не повредить обшивку. Первое смутное воспоминание, как покалывает все тело. Будто прыгнул в холодную воду. Не больно, а скорее приятно. Потом я смог открыть глаза. Увидел несколько человек в халатах бледно-салатового цвета. В руку была воткнута капельница, а по телу водили каким-то гудящим прибором. Там, где им провели, кожа начала чувствовать. «Лежи смирно», — велели мне. Без грубости, но и без малейшей жалости. Я закрыл глаза и стал лежать смирно. У меня ничего не вышло. Я не смог убить Аду Снежинскую. Стась арестован или погиб. Иной будет и дальше воевать с империей и, наверное, победит. Может быть, так и надо? Может быть, Ада Снежинская права, и Федерация Инея будет лучше, чем старая империя? Я старался об этом не думать. Потом мне велели подняться. Я уже мог двигаться самостоятельно. Дали одежду, немного большую по размеру пижаму и тапочки. Повели какими-то коридорами. Потом в памяти будто вырезали кусок. Может быть, меня допрашивали с наркотиками правды. А может быть, я просто отключился. И новое воспоминание было неожиданным, похожим скорее на сон, чем на правду. Маленькая комната с двухъярусными кроватями, Стась, Леон и Наташка. Меня уложили на кровать, я коснулся лицом подушки и сразу же уснул. А проснулся от тихого разговора. Говорил Стась своим обычным голосом. «Реально, я не имел никаких шансов. Контрразведке было интересно наблюдать за происходящим, но они понимали, что выпускать нас в космос слишком рискованно. Честно говоря, я ставил только на то, что корабль готов к полету». «А вручную поднять его было нельзя?» — спросил Леон. «Дело не в заблокированном компьютере. Как я понимаю, реактор был физически заглушен. Таким образом, корабль сразу потерял ход, огневую мощь и возможность самоликвидации». «Но ты же не знал этого заранее», — уточнил Леон. «Нет, не знал. Иначе не стал бы захватывать рубку. Лишние жертвы не нужны никому». «Зато дал им жару», — ободрил Стась и Леон. «Будут знать, что такое фак». Стась засмеялся. «Ха, они это и так знают. Но всегда есть границы, за которыми сопротивление становится глупым и ненужным. Посмотри лучше, как там Тикерей. У него изменился ритм дыхания». «Я не сплю», — сказал я и присел на койке. Все-таки это была тюремная камера. Очень чистая, аккуратная, даже уютная. Но камера. С тремя двухъярусными кроватями, прикрепленным к полу столом и унитазом в углу за низенькой загородкой. И тут были все. Стась, по-прежнему с огромным животом, но и лицо, и руки уже были прежние, молодые. Леон, сидевший на койке рядом с ним. Сашка. Кажется, он спал, лежа на верхних нарах. А еще Наташа и старик Семецкий. Они тихонько разговаривали о чем-то своем. Наташа только кивнула мне и отвернулась, пряча заплаканные глаза. Старик Семецкий ободряюще улыбнулся. Кресла у инвалида не было, ноги он кутал в тощее красное одеяло с инвентарным номером на белой матерчатой бирке.
«Как самочувствие, Дикирей?» — спросил Стась.
«Ничего. Я пошевелил руками. Тело двигалось нормально, будто меня и не превращали в деревяшку. Я долго спал?»
«Часа два. Похоже, ты получил изрядную порцию из парализатора».
«Да». Я посмотрел Стасю в глаза. «Я пытался убить Аду Снежинскую».
«Кто такая Ада Снежинская?»
«Может быть, он и впрямь не знал этого имени?» «Основа», — коротко ответил я.
Стась сразу же кивнул. «Основа Инны Сноу?»
«Да».
«Стась, ты знал, что госпожа президент Сноу — лишь один из клонов?»
«Мы это предполагали», — кивнул Стась. Я смотрел на него, не отрываясь, и он неохотно продолжил.
«Ну, знал, знал. Один из пойманных нами клонов был младше Инны Сноу всего на 5 лет. Сомнительно, чтобы 5-летняя девочка смогла клонировать себя».
«Ада Снежинская — основа Инны Сноу», — пояснил я. «И у нее еще 2000 клонов. Они правят вместе. У многих общая память, но некоторые от нее отказались».
Стась кивнул. «Ничего нового я ему не открыл».
«Стась, ты знал, что я тоже клон?» — спросил я в лоб.
У Леона отвисла челюсть. Наташка ойкнула и прижалась к прадеду. Сашка заворочился, перегнулся с верхней койки и внимательно посмотрел на меня, потом засмеялся и снова лег. У него все лицо было помято и в синяках, будто его избили, но не сейчас, а несколько дней назад. На девчонку маленький Фак больше ни капельки не походил.
«Знал», — ответил Стась.
«С самого начала?» — спросил я.
«Если он скажет «да», то это последний вопрос, который я ему задаю».
«Нет. Я узнал только на Валоне. И то не сразу. Меня самого долго проверяли на предмет перевербовки». Он помолчал, потом сказал: «Понятно, почему нас всех поместили вместе. Инна Сноу жаждет продолжения шоу. Спрашивайте, Кирей. Я отвечу на все твои вопросы».
«Честно ответишь?» — уточнил я.
«Да. Если не смогу дать честный ответ, то промолчу».
«Как так получилось, что я попал на новый Кувейт и встретился с тобой? Это работа фагов или разведки Инея?»
«Насколько я понимаю, это случайность», — твердо ответил Стась.
«Одна из случайностей, которые происходят при любой сложной операции. Мы допросили экипаж Клязьме, а я летал на твою планету и проверял обстоятельства смерти твоих родителей. Это случайности, Кирей. Инна Сноу не знала о тебе. Судьбу части клонов им отследить не удалось. Ты попал на новый Кувейт совершенно случайно. Твои родители и в самом деле пожертвовали собой ради тебя. Экипаж Клязьме на самом деле тебя пожалел и позволил остаться. Ты не прошел стандартный иммиграционный контроль на выходе из корабля, и агенты Инея узнали о тебе слишком поздно.
Так если бы я вышел из корабля как положено, то тебя немедленно перехватил бы резидент Инея и со всеми почестями доставил в безопасное место.
Не думаю, что ты согласился бы на подсадку чужой памяти. Но быть на стороне Инея тебя бы уговорили, наверняка».
«Неправда!» — возмущенно воскликнула Наташа.
«Но я знал, что Стась прав. Да разве стал бы я, едва выйдя из корабля, веселый, наивный и жизнерадостный, будто щенок, отказываться от чьей-то помощи? Разве не обрадовался бы тому, что у меня 1000 братьев и сестер? Может быть, согласился бы и на чужую память?»
«Зачем фаги отправили нас на новый Кувейт?» — спросил я.
«Чтобы наблюдать за реакцией контрразведки Инея, чтобы выйти на основу».
«И ты мне ничего не сказал», — прошептал я.
Стась потер лоб, как-то рассеянно посмотрел вверх, может, искал на потолке датчики наблюдения, а может, подходящие слова.
«Не знаю, поймешь ли ты меня, Тикерей.
А ты постарайся», — сказал я. «Я же понятливый».
«Знаешь, Тикерей, любовь бывает разная. Кто-то, провожая на войну сына, желает ему победы и чести.
А кто-то хватает за шиворот, прячет в подпол и готов насмерть пойти, лишь бы защитить от малейшей беды. Не мне судить, кто из них прав. Да и не сын ты мне. И для войны еще не вырос. По всему выходит, что я просто тебя использовал, подставил. Но это не так. Я не мог идти против твоей судьбы.
Какой судьбы? Требовательно спросил я.
Если бы я знал. Но уж точно не ходить в школу на Авалоне и играть в снежки с ребятами. Отправившись на Новый Кувейт, ты мог помочь в Великой войне, спасти тысячи и миллионы жизней. И ты это сделал?
Сделал? Как?
Я рассмеялся. Я даже основу не смог убить, хотя стрелял в нее в упор. Я ничего не сделал. Я и не мог ничего сделать, кроме как ходить в школу на Авалоне и играть в снежки. Вон, у тебя есть Сашка, замаскировали бы его под меня и отправили сюда. Это судьба Фага со злодеями воевать. А в мою жизнь зачем вмешиваетесь?
Я замолчал, потому что вдруг представил себе ответ.
Значит, тебя нужно было оставить на Новом Кувейте. Но Стась этого не сказал. Заговорил Сашка, все так же валяясь на койке.
Да зря ты стараешься, Стась. Ничего он не поймет. К тому же он прав. Ему надо в школу ходить, в футбол играть, в речке купаться.
А Леона зачем сюда послали, продолжил я, распаляясь от неожиданной поддержки. Его-то зачем подставили?
Я сам хотел, неожиданно сказал Леон. Я хотел к родителям. Пусть они стали отморозками, но они мои родители.
Наташа, я посмотрел на нее. Ну скажи, я прав?
Она пожала плечами, зато заговорил старик Семецкий.
Тикерей, скакового коня в барану не запрягают. Вот представь, что ты сейчас на Авалоне. Мы все здесь, а ты на Авалоне. Сидишь на уроке. Потом придешь домой, съешь пиццу и посмотришь кино. Тебе нравится?
Какая разница? Я здесь.
А ты представь, упрямо повторил Семецкий. Это игра такая. Когда что-то не нравится, представь, как оно было бы иначе.
Это нечестно.
Почему нечестно? Нет, ты мне скажи, ты хочешь быть на Авалоне?
Да, зло сказал я. Тогда неожиданно заговорил Стась.
Попроси основу. Тебя отправят на Авалон.
Я только засмеялся, но Стась упорно продолжал.
Ты не понимаешь, какие ощущения испытывают друг к другу клоны, особенно основа к копиям. Ты мог стрелять в основу, но ее симпатии к тебе это не отменит. Ты для нее всего лишь заблуждающийся, обманутый ребенок. Тебе сотрут память обо всем, что происходило на Новом Кувейте, и отправят на Авалон, поверь мне. Достаточно только попросить.
Это не то, воскликнул я.
Да ты же сам понимаешь, это совсем не то. Это уже будет почти как самоубийство, память потерять.
Тогда попроси оставить тебя в покое здесь, на планетах Инея, продолжал Стась. Будешь ходить в школу, играть в футбол и ловить рыбу. Какая для тебя разница?
Я подумал, что, наверное, Стась прав. Я ведь помнил, какая тревога была в голосе Ады Снежинской.
Отвечаете за него головой.
Какая разница? А когда начнется война, что будет?
Не будет войны, устало сказал Стась.
Империя пошла на сепаратные переговоры с Инеем. Будет закреплен статус-кво, две человеческие цивилизации в галактике. Пусть тешатся своим владычеством. Пусть строят такое общество, которое им нравится. Время покажет, кто прав.
Снежинская никогда на это не согласится. Ей надо все и сразу.
Все, но не сразу. Они понимают, что сейчас перевес не на их стороне. Уничтожить империю Инея может, а вот победить – нет. Сноу и всем остальным клонам не нужны планеты Пепелища.
Императору они тоже не нужны.
Будет худой мир.
Он замолчал. Я посмотрел на Леона, на Семецкого с Наташкой. Они не выглядели удивленными. Они уже это знали и верили Стасю.
«Не хочу я жить на Новом Кувейте», – прошептал я. «Не хочу я быть клоном Снежинской. Я Тикерей. Тикерей с планеты Карьер. Я сам по себе».
Никто не сказал ни слова.
«Ты же меня сделал таким», – сказал я Стасю. Это же ты меня учил, что надо самому выбирать свой путь, что принуждать людей плохо, что рабство хуже смерти, что друзей не предают, что у человека всегда должен быть выбор. Как я буду здесь жить? Я не смогу. Никак не смогу. Я посмотрел на Леона, и тот опустил глаза. А каково ему выбирать? Ведь у него здесь отмороженная семья. Хотя с чего я взял, что ему позволят выбирать? «Лучше пусть мне сотрут память и вернут на Валон», — сказал я. «Пусть я забуду, что я клон диктатора. И про то, что ты меня предал, тоже забуду. А ты, когда вернешься на Валон, не говори мне об этом!»
«Тикирей, я тебя не предавал», — спокойно ответил Стась.
«А на Валон я не вернусь. Меня казнят. И Юрия Михайловича тоже казнят. Насчет Сашки, Леона и Наташи я не уверен». Но по законам Инея за государственные преступления отвечают и несовершеннолетние. Шанс спастись есть только у тебя. Я замотал головой.
Постарайся понять, что это неизбежно, продолжал Стась. Я террорист.
Я даже не состою на официальной службе у императора. На меня не распространяется действие законов о военнопленных. И на Семецкого тоже.
«С точки зрения закона, любого закона, мы не более чем шайка преступников, виновных в убийствах, диверсиях, попытке угона корабля, подлоге документов, сопротивлении властям. Да мало ли еще в чем. По законам военного времени нас даже не обязательно судить».
«Надеюсь, что они не тронут девочек», — пробормотал Семецкий.
«Юрий Михайлович, а вы как сюда попали?» — спросил я. «Где ваши лютики?»
«Нас захватили вчера ночью во сне. Накрыли весь лагерь парализаторами. Жертв не было». Семецкий жалобно улыбнулся. «Надеюсь, что не было. А 3 часа назад, незадолго до того, как доставили тебя, меня вдруг перевели в эту камеру».
«За нами давно следили», — сказал Леон. «Наверное, сразу после того, как мы объявились в мотеле».
«Та девушка из заселения, она тоже клон?» — сказал я. «Только, кажется, она живет со своей памятью».
«Она не просто клон. Она клон клона», — сказал Стась. «Не знаю, что это за сдвиг в психике, но копиям Снежинской нравится размножаться таким образом». У Леона округлились глаза.
«Так они же все планеты заселят, вытеснят обычных людей».
«Не думаю», — Стась покачал головой. «Властные структуры заполнят, это возможно. А вытеснять сантехников и рабочих зачем? Кто захочет быть дворником?» Он улыбался и вообще выглядел таким спокойным, что все его слова про казнь, про законы военного времени казались шуткой. И я на секунду подумал, что Стась просто пугает меня, заставляет себя жалеть. Потом я вспомнил родителей, какими веселыми и шумными они были в последний вечер. «Им нужна власть, и только власть», — продолжал Стась, «всем клонам Эдуарда Горлицкого и мужчинам, и женщинам. Это самый сильный наркотик. Власть».
«Ты мне опять врал», — сказал я. «Ты даже про Горлицкого знал. Ты мне врал, Стась!»
Сам не понимая, что делаю, я встал, подошел к Стасю и обнял его.
«Почему же ты меня обнимаешь, Тикирей?» — ласково спросил Стась.
«Потому что ты не проговорился бы случайно», — сдерживая слезы, сказал я.
«Потому что врут все!»
«А жалеют о своей лжи немногие», — тихо сказал Стась. Его рука похлопала меня по плечу. «У меня есть свои пределы откровенности, Тикирей. Я не могу нарушить приказ совета, не могу переступить через данное слово. Помнишь, как умер агент Инея, лейтенант Карл?»
«Его звали Карл?» — спросил я.
Глаза я не открывал. «Да, я помню имена всех, кого убил, Тикирей. Я не мог сказать тебе, что ты клон нашего противника. Я даже не успел бы договорить, Тики».
«А теперь можешь?» — спросил я.
«Теперь могу».
«Что-то изменилось? Это из-за переговоров о перемирии?»
«Да», — сказал Стась.
И вдруг я понял, сейчас он врет. Это вовсе не из-за переговоров, тут что-то другое. Но врет Стась не мне, а тем, кто смотрит сейчас на нас, тем, кто анализирует каждый обертон голоса, дрожь каждого мускула, каждую выкатившуюся из глаз слезинку и выступившую на лбу капельку пота. Он врет и хочет, чтобы я это знал. Только я. потому что все это не закончилось, потому что Стась предвидел и эту тюремную камеру, и мои слезы, и безжалостный прицел следящих датчиков. У фагов нет окончательного и самого главного плана. Все их планы, как матрешка, один внутри другого, вот только до самого последнего вряд ли доберешься. «Стась, а если бы империя победила, что бы сделали с клонами?» – спросил я.
«С теми, кто не запятнал себя участием в мятеже?» «Ничего. Те, кто согласился принять основы, были бы поставлены под строжайший надзор и лишены права размножаться».
«А такие вроде меня?»
«Ничего. Видимо, приглядывали бы, но без ущемления в правах».
«Я не хочу никакой власти», — сказал я. «Я только хочу, чтобы не было войны, чтобы тебя не казнили, чтобы Леона, Наташку и всех девчонок отпустили, чтобы Семецкий не умер».
Семецкий тихо засмеялся.
«Вот уж вряд ли. Знаешь, сколько мне лет, мальчик? Так или иначе, а пора?»
Я не стал с ним спорить. Я спросил Стася: «Если я попрошу основу, она может вас отпустить? Если соглашусь остаться на Новом Кувейте?» Стась размышлял. Нет, неверно, он не размышлял. Он тянул время. Теперь я это понимал.
«Попробуй», — сказал он. «Да никто нас не отпустит, Стась!» — выкрикнул Сашка. «Стась, да как ты можешь надеяться на такое?»
Маленький Фак не понимал. Даже он не чувствовал тех интонаций, которые ловил в словах Стася я. Может быть, потому что Стась говорил сейчас только для меня. Я выпрямился, подмигнул Леону, тот ошарашенно смотрел на меня и крикнул в пространство.
«Эй, вы! Я хочу говорить о своей основой! Я хочу говорить с Аделаидой Снежинской! Слышите? Немедленно передайте ей, что Текерей просит встречи!»
Ничего не произошло. И никто мне не ответил. Но не прошло и минуты, как дверь камеры с тихим шипением уехала в стену. На пороге стояли двое охранников в силовой броне. В глубине коридора стояли еще несколько. «На выход всем!» — скомандовал охранник. Голос, пропущенный через динамики брони, стал жестким и холодным, будто у робота из мультика.
«А как прикажете мне передвигаться?» — сварливо сказал Семецкий. «Верните кресло! Или на ручках понесете!»
Охранник склонил голову, будто вслушиваясь в чей-то тихий голос. Кивнул.
«Кресло вам сейчас вернут».
«Проверили, бомб не нашли?» — ехидно спросил Семецкий. «Небось, по винтику разбирали».
«Разбирали», — признал охранник.
«Выпишите мне счет, я заплачу вам за профилактику этого антиквариата», — желчно пообещал Семецкий.